Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода» в эфире программы «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях Александр Никонов. Процитирую, как вас представляют: один из самых модных писателей России, властитель умов интеллигентной публики, интересующийся проблемами будущего цивилизации. Человек с научным прошлым, без пяти минут кандидат наук, бросил уже практически написанную диссертацию и преуспел в журналистике. Лауреат премии Союза журналистов Москвы за 2002 год, Союза журналистов России за 2001, дважды премии журнала «Огонек». За вклад в отечественную культуру награжден государственной наградой медалью Пушкина 99-й год. И за книгу «Апгрейд обезьяны» в 2005 году вы получили Беляевскую премию. Премию имени фантаста Александра Беляева. Напомню, кстати, до революции адвокат участвовал, защищал в деле Бейлисов евреев, обвиненных в ритуальном убийстве. Но это так, совсем уже в скобках. И, кроме того, за книгу «Апгрейд обезьяны» вы получили от прокуратуры уведомление о том, что вы пропагандируете наркотики, соответственно, книга подлежит изъятию из продажи. Александр Никонов, кроме того, председатель атеистического общества Москвы «Атом», и его вторая книга, или, может быть, первая, я не знаю, порядка, но у меня ощущение, что она вторая, «Курочка Ряба», посвящена разоблачению христианства. Название, как я понял, связано с тем, что для вас евангельские повествования так же абсурдны, как сказка «Курочка Ряба». И сегодня мы попробуем понять, в чем проблема сегодняшнего атеизма, сегодняшней религии, сегодняшней веры. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Итак...
Итак, здравствуйте.
Да, прежде всего. Первый вопрос. Вы понимаете, я прочел книги обе, «От корки до корки».
Вы просто титан.
Да нет, не титан, это просто работа такая. И не без удовольствия. Но тогда у меня, наверное... Я скажу, какое у меня сложилось ощущение.
Да, вот это очень интересно.
Мне кажется, что конфликт и водораздел сегодня идет не между атеизмом и религией, как это формулировалось 100 лет назад. Конфликт сегодня идет между атеизмом и верой, а может быть, еще точнее вот так. Как в политике? Сегодня политологи говорят, что политики делятся не на правых и левых, это вторично, они делятся на агрессивных и неагрессивных. То есть, с точки зрения социально-политических взглядов, Ганди и Гитлер придерживались примерно одних позиций. Но поскольку Ганди был сторонником не насилия, а Гитлер сторонником чего-то другого, то они оказываются в противоположных частях политического спектра. Так и с отношениями с высшими вечными вопросами. Граница проходит не там, где человек признает Бога или отвергает Бога, а там, где человек отвергает или признает агрессивно, догматично, пытается высказать, обдумать свое отвержение или свое принятие. И там, где человек действует скорее стихийно, интуитивно, тихо и кротко. В этом смысле самой маленькой группой в современном мире – это те верующие, которые говорят: я буду веровать в сердце, и с меня этого достаточно, я никуда не пойду, это мое личное дело, я не буду никогда ни с кем этого обсуждать, это мое. Вера должна быть внутренним делом. Есть точно такая же очень маленькая группка агностиков. Я иногда затаскиваю их к нам на передачу, но они идут неохотно, говорят тоже неохотно.
Вяло, наверное, да?
Нет, они говорят не вяло, но они не хотят быть агрессивными, потому что агностицизм – это позиция принципиально такая, что не знаю, считаю, что не могу узнать, и поэтому что здесь, собственно, обсуждать? Это тоже в глубине души. Я думаю, что вы представляете, как и большинство современных православных, а может быть и католиков, и других христиан в мире и в России, другую часть спектра. То есть для вас ваше убеждение, ваше мировоззрение – это нечто, что надо говорить. Для этого есть цель. И вы в каком-то смысле такой же миссионер. атеизма, как
общем,
есть...
Да.
Да. Вот тогда, наверное, в связи с этим мой первый вопрос. Дело в том, что когда христианин проповедует Евангелие, воскресение, он исходит из того, что человек изначально сотворен по образу и подобию Божию, и проповедовать ему, с одной стороны, означает натыкаться на глухую стену, потому что грех мешает разуму понять, а сердцу согласиться. Но христианин проповедует, потому что рассчитывает на помощь Божию, на то, что Дух Святой к нашим словам христианским добавит свое прикосновение, и сердце откроется не столько даже нашим словам, хотя без них тоже не выйдет, сколько Духу Святому. Когда я читаю ваши книги, я прихожу к выводу, может быть, неверному, что вы относитесь к людям как к изначально плохим, некомпетентным, глупым существам. Ну, цитирую, «меня тошнит от людской глупости и некомпетентности. Служащие читают детективы, компьютерщики не фэнтези, женщины женские романы, интеллектуалы читают Фоменко. И никого не заставишь читать научную литературу, потому что это труд, и труд неоплачиваемый». Конец цитаты. Как историк... Я могу вас порадовать. Далеко не все интеллектуалы читают Фоменко. И, скорее, компьютерщики читают Фоменко. Если человек читает Фоменко, он уже не интеллектуал. Так вот, а затем вы объясняете, что люди живут как можно проще, экономят силы, потому что мозгу проще брать легко усвояемое. И только вы... Но вы пишете так, нет практически никого, кто бы читал много специальной литературы по широкому спектру специальностей постоянно. Я читал. И вот поэтому, цитирую, опять же таки, я и спешу с вами поделиться. Конец цитаты. На что вы рассчитываете, обращаясь к глупым, некомпетентным, ленивым, поверхностным нам, и спешите поделиться. У вас нет Духа Святого, который может вам помочь?
Ну, скажите мне, а на что рассчитывал ваш Христос? Да? Вот у вас был Христос, а у нас есть я. На что рассчитывал ваш пророк, когда вошел в среду маргиналов, в среду проституток, в среду этих мытарей, которые, ну, в смысле, налоговых сборщиков, которых никто никогда во все времена не любил? На что он рассчитывал, когда вошел в среду прокаженных, в среду неумных людей? Ведь христианство, это, вы со мной наверняка согласитесь, это религия маргиналов. Да? Она и начиналась как религия маргиналов. И сейчас она, по большей части, религия...
Да,
Александр, является религией маргиналов.
Я готов согласиться, но я всегда, но вы понимаете, мы можем оказаться в неловком положении, если сейчас в студию позвонит, скажем, президент России или премьер-министр и скажут все, что они думают о том, маргиналы ли они. Давайте, у нас есть звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, главная особенность, по крайней мере, христианства, я не говорю про все религии, заключается в том, что оно дает надежду на личную, вечную жизнь. Атеизм, как популярное течение, возник в 19 веке, как суррогатом личной жизни было бессмертие в будущих поколениях. Вот вы говорите, что вы много читали, стало быть, вы знаете современные физические представления и отлично понимаете, что когда-нибудь настанет время, когда не будет не только будущих поколений, но не будет вообще никакой высокоорганизованной материи. По крайней мере, такая стадия будет, и все, что было до того, сотрется, все наши вот великие труды, наши эмоциональные состояния, все это исчезнет.
Спасибо,
Олег. Собственно говоря, так и не прозвучал.
Да, как-то оборвалась связь.
Прозвучало некое выступление.
Секундочку.
Я вас слышу.
Да-да, говорите.
Вы меня слышите?
Да.
И вот у меня поэтому вопрос. Вот вы, когда проповедуете атеизм, вы говорите эту... В 19 веке ведь не было ясно, что это так будет. А вот сейчас вы говорите вот эту правду о всеобщем стирании. Тогда вы, очевидно, пропагандировать должны стоицизм. Или
спасибо.
Вы ублажаете людей невозможно...
Олег, да, вопрос ясен. Спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программы «С христианской точки зрения» мы продолжаем нашу беседу с Александром Петровичем Никоновым, автором книги «Апгрейд обезьяны». Итак, вопрос, который прозвучал.
Понял. Хочу поправить немножко нашего слушателя. В 19 веке, ну, во всяком случае, в его конце, прекрасно было известно о тепловой смерти Вселенной, о том, что все закончится, в общем-то говоря, не самым лучшим образом, как говорит московская интеллигенция. Но сейчас физика немножечко двинулась вперед и предлагает нам некие пути. Если уж мы смотрим так далеко вперед, так далеко в будущее, да, на миллиарды, может быть, триллионы лет, и это будущее такое. Быть может, существуют разные вселенные. И поскольку развитие разума, оно бесконечно, собственно, на это нам, атеистам, только и остается рассчитывать, да? Мы рассчитываем на будущее. В отличие от христиан, мы не смертники. Мы смотрим за горизонт, в лежащую восьмерку, в бесконечность. А христиане, ну что ж, мне жаль этих людей, не жаль таких вот людей, как вы, сидящих в рясе, потому что христианство, ну, это стервятник, правда? Ведь это птица, которая кормится падалью, она сидит и ждет смерти, и она этой смертью и страхом смерти кормится. Именно потому и несут люди христианам деньги, что боятся смерти. Ну, представьте себе, что завтра биология вдруг придумала в кавычках бессмертие, да, подарила нам бессмертие. Мы можем реновировать свое тело и жить дальше столько, сколько влезет. Кому будет нужна религия в такой ситуации? Куда денутся попы с их доходами и так далее? Чем они будут торговать, в конце концов? Сейчас они торгуют иллюзией. Вот ты умрешь. И если ты себя хорошо вел, и если ты приносил нам деньги, и если ты соблюдал вот эти вот нехитрые, в общем-то, правила, может быть, ты будешь избавлен от вечных мук, а может быть и нет. Это не для нас. Это, господа, не для нас, либералов. У нас другой рай. У нас рай – это либо бессмертие, во что я не очень верю, либо просто бесконечное развитие разума.
Говорил Александр Никонов. Я, кстати, на ваш вопрос, он, конечно, был риторический, на что рассчитывал Господь Иисус Христос, я скажу, ну, как и сказал в начале, кстати, вы хорошо знаете Евангелие, потому что вот этот образ стервятника – это практически цитата из речи Спасителя Иисуса Христа, когда он говорил, что где будет труп, там соберутся и орлы. Говорил про своих апостолов и про верующих. Труп, он имел в виду свою собственную смерть, он рассчитывал на Дух Божий, он рассчитывал на благодать, он рассчитывал не на людей, но он рассчитывал на то, что человек может быть открыт Духу. Что такое Дух? Кто такой Дух? Это, конечно, либо дано на опыте, либо нет. У нас звонок из Челябинска. Борис, добрый вечер, прошу.
Здравствуйте. Могу я задать вопрос, да, вашему собеседнику?
Алло? Конечно, конечно, конечно.
Да-да-да.
Вы атеист, насколько я понимаю.
Да, абсолютно.
Абсолютно. Атеизм по определению – это способность логическим путем доказать, что Бога нет. Так или нет?
Нет.
Как это?
Ну, вы, скажем так, далеки от основ научной методологии. Не доказывается то, чего нет. Нужно всегда доказывать некое утверждение. Мне вот принесли конфетку, чтобы я не кашлял. Большое спасибо. Если вы, вернее, утверждаете, что нечто существует, вы и должны взять на себя труд это доказать. Например, вы говорите, я верю в то, что у людей на заднице растут невидимые рога. Они никак не ощущаются. Когда человек сидит, он их сам не чувствует, их не видит никто. Но они есть, я в это верю, и мне, значит, это в душе у меня это свербит, что называется.
Александр Петрович, давайте Борису
дадим договориться. Я не обязан доказывать, что этих рогов нет.
Это как можно выступать с такими идеями, значит, не будучи убежденным, что это можно доказать. Вообще, по определению, по-моему, атеизм – это способность доказать логическим путем, что Бога нет, что все возникло естественно научным, если угодно, путем.
Спасибо, Борис. Я даю тогда уж справку, чтобы не превращать все это в хаос, потому что все-таки атеизм, слово греческое и даже древнегреческое, возникло давно. Первоначально оно означало отрицание веры в своих богов. То есть с точки зрения римлянина, иудей был атеистом, христианин был атеистом, потому что он не верил в пантеон античных богов. Но, видимо, обращаясь к остуриндийской философии разных стран, мы видим настоящих атеистов в любую эпоху. Их всегда мало.
А вы имеете в виду в нашем понимании?
Да, в нашем современном понимании. Так что это не проблема только 19 века. Да. Если уж говорить о классическом атеизме, современном, он зарождается в 17 столетии, одновременно с научной революцией. И атеизм не доказывает, что Бога нет, а, как совершенно правильно сказал Александр Петрович, он предлагает нам, верующим, доказать, что Бог есть.
Да, но вы все прыгаете вокруг меня, Титана, и никак не можете этого сделать.
Нет, я совершенно не собираюсь доказывать, что Бог есть, потому что, видите, Александр Петрович, и тогда я спрошу так. В вашей книге, которой, по-моему, 11 авторских листов, «Апгрейд обезьянок», так на глаз, там приведено всего два примера верующих людей. Один ваш коллега Валерий Чумаков, который, как вы пишете, как он сам вроде бы говорит, взял Бога в нагрузку к определенным высоконравственным правилам. Второй атеист, личность более публичная, это Александр Минкин из «Московского комсомольца».
Он не атеист. Вы знаете, он не атеист.
Нет, нет, именно верующий. Да, извините, да, да. Я оговорился. Второй верующий. Вы понимаете, это как-то, ну, это все равно, что о физике судить, скажем, по кулинарным книгам, потому что ни Минкин, ни ваш знакомый, как вы его описываете, к христианству и к вере отношений не имеют. Минкин верует в порочность Чубайса, Минкин верует в необходимость цензуры, но он нигде, по-моему, не говорил, что он верует в Бога. И уж тем более он не является практикующим христианином православным.
Он лично мне это говорит. Я не знаю, насколько он практикует,
вот
не, как это вы говорите.
Вот как-то не практикует. Судя по текстам, я скажу так. Он никак эту свою веру не проявляет. Тем более ваш знакомый. Так вот, а между тем верующие люди, они реально существуют. Не только те, кто скрывается за словом.
А вы не
верующий.
Обманываете меня?
А-а. Вот я верующий человек, я вас заверяю. И как верующий, как историк
теологии. Я чувствую, вы проситесь в мою книгу в очередную, наверное.
Пожалуйста, пожалуйста. Я буду просто... Ну, гонорар только поделитесь. Так вот, я вам сообщаю, что... Изначально в христианской теологии господствует концепция недоказуемости бытия Божия. То есть те пять доказательств бытия Божия, которые приписываются богослову...
Ну, а кто это знает среди ваших сторонников, кроме вас и десятка таких же высоколобых?
Теперь это знают десятки миллионов людей, которые слушают сейчас нашу радиопередачу.
Вот в чем сила радио и прогресса.
И в том числе вот у нас звонок из Москвы. Владимир Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У вас, конечно, интересный диалог, но я бы хотел сказать, вот отметить такую единственную вещь, как называется человеческий эгоизм. Что он в себя включает? Он включает в себе то, что он всемирный разум, разум Создателя. Я не понимаю, в какой он форме создал, в виде физических законов, в виде той высокой материи, которая нам ее недоступна, и мы ее хотим определить, некие границы вести. В границе государственности, в границе религии, и в границе названия, границы Бог. Нельзя ввести вот это громадное философское понятие начала в трех буквах. Это всемирный разум. Он нам дал ту толику, ту секундочку жизни, которой мы должны радоваться и объединить все свои помыслы и деяния, чтобы воспользоваться вот этим деянием Всевышнего разума, чтобы прожить свою, как вот говорит ваш, гость, прожить с позиции и физики, и биологии, и высокого духовного бытия, чтобы вы во всех аспектах выглядели,
ужасно.
Вы меня понимаете, да?
Да-да, ужасно то, что вы говорите. Просто ужасно. Вы мне напоминаете наших партийных бонз. Они тоже говорили много, красиво и ничего не понятно.
Александр Петрович, вы лишаете себя союзника, потому что я так понимаю, что слушатель поддерживал как раз вашу позицию.
Вы знаете, он ее так поддерживал, что, в общем, лучше бы не поддерживал.
Да. А много членов в атеистическом обществе Москвы?
Будете смеяться. Около 70 человек всего-навсего.
Нет, я не буду смеяться.
На 15 де-факто миллионный город.
Ну, я примерно понимаю, почему. У нас звонок из Москвы. Аркадий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я был исследователем-аналитиком, это у меня неплохо получалось. Я много понимал и относительно людей, и происходящих событий, но только придя к вере к Христа, я понял, что до этого действительно был настоящим маргиналом. Что касается ваших аргументов, ну они известны уже как минимум с 18-19 века, это аргументы примитивных материалистов. Что же до бытия Божия, то пусть простит меня ведущий за наглость, но я не нуждаюсь в его доказательствах, я его ощущаю. А еще до его церковления я ощущал необходимость его, скажем так.
Вы знаете, у меня есть один знакомый, он шизофреник, он ощущает, что его все время преследуют. Эту веру поколебать нельзя. У каждого свои закидоны.
Александр Петрович, тут ведь проблема стоит какая? Дело в том, что всякая селедка рыба, но не всякая рыба селедка. Чувство шизофреника обманывает его, но это не значит, что все чувства обманывают. И я тогда, возвращаясь к вашей книге, спрашиваю вас, ну и себя в том числе. Человек говорит, что он читал много узкоспециальной литературы, научной литературы и так далее. То есть вы... Ну, не то чтобы вы нуждаетесь, но мне кажется, что ваши книги, первая и вторая, это как бы Ветхий Завет атеизма и Новый Завет атеизма. В «Апгрейде обезьяны» вы объясняете, как книга бытия, происхождение мира, человека, социальных институтов, расправляетесь походя с Энгельсом, происхождение семьи и так далее. Это Ветхий Завет. В «Курочке Рябе» вы расправляетесь...
«Курочка Ряба» — это, да. Так сказать, рабочее название. Книжка вышла под другим названием, она называется «Опиум для народа».
То есть, вот, тоже недурно,
То есть в живом виде в магазинах она продается как опиум для народа.
Опиум для народа. Хорошо, как представитель славного мафиозного клана торговца опиум для народа. Мне нравится это название.
Опиум для народа?
У нас бесплатно, а для вас, Александр Петрович, даже со скидкой от бесплатного. Вот. Но почему вы не можете просто верить, просто не веровать? Почему вам... Ну, хочется и нужно. Вот две книги. В «Опиум для народа» вы разоблачаете в стиле Таксиля Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие. Христос, оказывается, не умирал, а был там Понтием Пилатом припрятан, потом умер. И создается ощущение, что вот вы действительно... Ну, есть люди верующие, не читавшие Библии, не знающие,
их очень много, да.
Их очень много, и ничего, это нормальная крепкая вера. Преподобный Сергий Радонежский не читал Священного Писания, его просто тогда не было в полном объеме в России. И ничего, веруем, и как Аркадий, я скажу, я его ощущаю, я с ним разговариваю, он передо мною как живой, просто живой, Бога.
Да. Головы голоса, что
ли? Да он не внутренний, он внешний. Но я могу прожить без Библии. Может ли тогда атеист прожить без ваших двух книг? Можете ли вы прожить без доказательств атеизма? Зачем вам это?
Вы знаете, у нас с вами неравноправные позиции. В отличие от вас, верующих, да, нам никаких доказательств не нужно. По той простой причине, ну, собственно, я уже об этом говорил, есть некая научная методология. Нам доказательства не нужны. Мы можем, но атеист прожить без моих книг может, но с трудом, потому что у современного человека с таким вот мозаичным образованием слишком все, а я это все дело складирую, скажем так.
Спасибо. Говорил Александр Никонов. Мы продолжим с ним беседу об атеизме и религии после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России проводится политика имитирования демократии, говорится в заявлении, принятом в субботу на заседании политического совета партии «Яблоко». По мнению участников заседания, в стране действует авторитарная система, ориентированная на бессрочное сохранение власти в руках узкой группы лиц. В подмосковном Королёве в субботу прошел митинг с требованием отставки мэра города Александра Морозенко. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции приняли участие более 200 человек. По мнению организаторов акции, глава города проводит незаконную приватизацию жилищно-коммунальных объектов. В Грозном в перестрелке убиты два боевика, как сообщили Интерфаксу в МВД Чечни. В Старопромысловском районе города милиционеры попытались задержать мужчину. Он оказал вооруженное сопротивление и был застрелен. На Заводском районе города неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был убит. В Мурманской области при взрыве в руднике «Апатит» погиб один человек. Как сообщили в региональном центре МЧС, ранены две женщины. Они госпитализированы, их состояние не вызывает опасений. На северо-западе Пакистана не менее 13 человек погибли в результате нападения смертников. 7 человек убиты и десятки ранены при взрыве в Пешаваре. А в городе Банну смертник направил заминированный грузовик в здание полицейского участка. 6 человек погибли, 30 были ранены. Август стал самым кровопролитным месяцем в этом году в Афганистане, говорится в новом докладе ООН. Сообщается, что с начала года представительство ООН в Афганистане зарегистрировало 1500 фактов гибели гражданского населения. Каракас и Тегеран начали совместную разведку урановых месторождений в Венесуэле. Сообщается, что по предварительным данным запас урановых руд довольно значительный.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях председатель атеистического общества Москвы Александр Никонов, автор, как я уже имел честь выразиться, и Александр Петрович не обиделся, двух книг: «Апгрейд обезьяны. Своеобразная история творения всего мира» и «Опиум для народа. Своеобразное антиевангелие. Разоблачение».
Но на самом деле не двух книг, их у меня штук 15.
Я имею в виду вот те, которые непосредственно относятся к проблеме религии и веры. И вопрос был о том, что не пародируете ли вы невольно сами для себя, не оказываетесь ли вы в этом смысле квазирелигиозным человеком? То есть вы миссионерствуете, причем если христиане рассчитывают на помощь Божию, вы рассчитываете непонятно на чью помощь, обращаясь к быдлу, которые ленивые и глупые, вот, и пишете такие замечательные книги, за которых прокуратура вас ущучивает, а может, еще кто-нибудь из православных, не приведи Господи, в суд.
Да,
подать.
За разжигание.
За разжигание.
Розник социальной группы.
Да. Зачем тогда
папы
вы это делаете?
Ну, я начну, значит, ответ вот с чего. С того, что я не успел сказать перед новостями. Вы меня так быстро закруглили.
Новости.
Да, это святое.
Информация.
Святее только реклама, я думаю. Так вот...
Это у вас, у атеистов.
Для чего, собственно говоря, атеистам нужны вот эти вот книжки? Наше образование, к сожалению, оно становится все хуже и хуже в современном мире. И вместо определенной структурного дерева знаний в голове у людей какой-то мусор, какой-то мешок с папье-маше, с конфетти, совершенно не структурированные. Так вот, мои книги структурируют то, что уже находится в вашей голове. Вот в вашей голове куча всяких разноцветных бирюлек, елочных игрушек, петушков, верхушечек и, значит, новогоднего дождя. Вот я все это прихожу и аккуратно развешиваю, после чего отхожу. И вы поражаетесь, вы удивляетесь, как стало благолепно в вашей голове.
Спасибо, Александр Петрович. Из чего же сделаны наши христиане? У нас звонок из Москвы. Елена, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, брат Кротов. И я хочу задать вопрос вот вашему гостю. Вы знаете, в моей жизни и в жизни моих вот братьев и сестер случаются такие вещи, которые очень трудно объяснить. И вот самый свежий пример. В этом году был такой христианский лагерь в Чебоксарах. И там, ну, может, не очень хорошую они игру устроили. Там были крепости, и вот одни дети должны были ползти и завоевать крепость. И они нарядились так, чтобы их не было заметно. Они ползли по полю, поле зеленое, и у них там были зеленые такие халатики. И их не заметила, машина какая-то проехала, и вот одну девочку проехала чуть ли не по ногам. Ну, быстренько ее отвезли в больницу, там зафиксировали, что переломы, и назначили операцию на следующий день. А девочка была неверующая, она вместе со своей подружкой верующей приехала в этот лагерь. И когда все узнали, ну, сразу по многим церквям, ну, представляете, какой казус получился. Девочка неверующая поехала в верующий, с верующими, и вот с ней такое произошло. Сразу все стали молиться, молились очень так с постом. Вот, и на следующий день когда уже должна была состояться эта операция, сделали еще раз рентген, и врач говорит: слушайте, операции-то никакой не нужно. Ничего не нужно, тут и перелом. Стали сравнивать два снимка, когда привезли ее, предыдущий день сделали рентгеновский снимок. Вот, явно видно перелом. Нет перелома. Замотали ей все. Ну, короче говоря, вот как вы это вот с точки зрения атеизма объясните?
Говорит Александр Никонов.
Ой. Знаете, я слышал много всяких баек. Еще при Петре Первом, значит, плакали иконы, и Петр Первый заявил, что в том приходе, где будут иконы плакать, задницы поповские будут плакать кровью. Значит, не верьте всем этим байкам, не верьте всем этим легендам.
Александр Петрович, давайте тогда уж я спрошу, потому что, изучив ваши книги на эту тему, мне кажется, что вы, именно как человек, который популяризирует достижения науки, не отрицаете, ну, я могу протестировать, но вы же согласитесь, что у вас там сказано, что, в принципе, чудеса возможны, возможны исключения, именно в силу того, что на очень глубинном уровне физического мира действует принцип неопределенности и так далее. То есть теоретически может вода в стакане собраться и подняться вверх.
Теоретически, да. Но вероятность этого, значит, единица, деленная на...
Но есть вероятность.
10 в минус, бог знает в какой степени.
Насчет бог знает, это очень верно сказано. Но, значит, если вероятность есть, то она есть.
Вероятность есть.
Спасибо, господи. У нас звонок из Москвы. Жан Алексеевич, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня вопрос к ведущему. Вот сколько я существую, мне 70 лет. Я ни разу не слышал такой организации, чтобы выступала против Бога. Организованно. Хотя церковь и телевидение, и радио, и все что угодно пропагандирует свою веру. Я, к сожалению, своему впервые услышал, человек вышел в открытый эфир доказывать, что нет Бога. И еще вопрос такой. Да, почему такая разница? Это все правительства поддерживают существование церкви и поддерживают почему-то атеизм. И еще одно. С самого начала существования умственного развития, вот даже малого умственного развития человека, он подбежал к страху. Нашлись и под страхом церковь правила почти до 14 века, пока не появилось светское общество. И до сих пор церковь вьется к власти. Почему?
Спасибо, Жан Алексеевич. Надо сказать, что на вашем веку, в течение последних 50 лет, вот вы стали взрослым в 20 лет. Это произошло, соответственно, где-то около 60-го года. Это самая горячая атеистическая кампания, которая была в истории Советской России. Это разрушение порядка 4000 церквей. И в этом смысле, может быть, вы жили в каком-то таком тихом городке, но по всей России государство тогда поддерживало атеистов, читались многочисленнейшие лекции и в школах, и в музеях, и в политехническом музее, в обществе знания. Мы живем в этом смысле, Россия уникальная страна, потому что в ней на протяжении 70 лет был государственно поддерживаемый атеизм. И поэтому претензии к сегодняшней церкви предъявлять немножко странно, потому что все-таки не так давно это была гонимая организация. Причем я скажу, 30 лет назад на радио «Россия», на радио «Маяк» не позвали бы православного человека, как я сейчас позвал атеиста. Потому что моя христианская совесть подсказывает мне, что если у атеиста из-за издания атеистических книг проблемы, его надо приголубить, привести, дать ему сказать, дать ему оправдаться. Вот почему-то атеистов 30 лет назад, как-то их атеистическая совесть совершенно спокойно была.
Я вам скажу почему. Потому что при советах атеизм был такой, знаете, палочкой, которой их веру Христову приперли к стенке и держали. Почему? Потому что она была конкурентом другой государственной религии, имя которой коммунизм. Коммунизм точно такая же религия, как христианство, только у нее есть святые мощи, которые лежат в мавзолее, у нее есть святое писание в виде марксовых книг, у нее есть свой рай, только перенесенный с неба в будущее, вот это вот та самая даль светлая коммунистическая, к которой все поклонялись, к которой все стремились. В общем, эта религия была так же агрессивна, в общем, как и христианство бывает агрессивным, и эти две религии ужиться вместе не могли. И вот с помощью палочки атеизма одна религия прищучивала другую.
То есть вы не воинствующий безбожник?
Я, скажем так, Боец-безбожник.
Тонкая разница. У нас звонок из Москвы. Лариса Егоровна, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос к вашему гостю. Я понимаю, что многие люди и религиозные бывают в своих дебатах не очень воспитанные, но человек, который так говорит о священнослужителях, о верующих людях, неважно, какой они конфессии принадлежат, называя попов там с их задницами и прочее, это от его религиозных убеждений такое хамство. Идет.
Лариса Егоровна, про мягкое место Александр Петрович цитировал указ Петра Великого.
Да,
вплоть до Екатерины II представления о дозволенном и недозволенном в русском языке были совершенно другие. На картах были матерные географические названия и так далее. Это была цитата. Что до того, что слово «поп» приобрело совершенно несомненный ругательный характер в современном русском языке, ну, приобрело. Так мы же христиане, значит, подставляем другое ухо, скажите еще что-нибудь. У нас звонок из Рязани, Александр Иванович.
Здравствуйте. Алло.
Да-да.
Здравствуйте, как вы меня слышите?
Прекрасно.
Ой, мне такой вопрос, Яков Гаврилович, к вашему гостю. Хотелось бы знать его мнение. Вопрос его практический. В течение многих лет я занимаюсь уфологией. Так. А это направление, как известно, прикрывается всеми, ну, властью. Вот. Секретится и прочее, прочее. Причем, значит, обманы существуют.
Да, Александр Иванович, чуть покороче, если можно.
Покороче.
К вопросу.
Так вот. Не потому ли вот сейчас прикрытия идут, что это направление ставит под сомнение существование любой религии и, соответственно, богоизбранность евреев? Спасибо.
Александр Иванович, давайте я так скажу. Сперва от имени религии. Существование жизни на других планетах, и это концепция церкви еще с начала 17 века, когда иезуиты всерьез занялись астрономией, никоим образом основам христианской веры не противоречит. Потому что от того, что Господь где-то еще создал жизнь, в жизни человечества на Земле ничего не меняется.
А, вот так вы отступаете, век от
века. Я отступаю, по-моему, я наступаю.
Век от века.
А что такое?
А не ваши ли люди вот с такими же штучками на груди сожгли нашего парня Джордана Бруно?
Так это был ваш.
Это был наш
член атеистического общества Москвы.
Да практически, практически. Еще бы чуть-чуть пожил и стал
бы. А почему в своих книгах вы так много места уделили вот УФО, летающим тарелкам и прочее?
Да, вот.
Причем не то чтобы разоблачая, а у меня сложилось ощущение, что вот если ваша книга — это своеобразный Ветхий Завет и Новый Завет, антиевангелие, то вот инопланетянам отводится роль таких некоторых ангелов своеобразных. И если Евангелие говорит о том, что цель жизни человека — стать вполне человеком, то ваше антиевангелие, оно говорит о том, что цель жизни, цель эволюции — это чтобы
экспансия,
кошки...
Я бы сказал, экспансия.
Экспансия. К вершинам сияющего разума, цитирую вас же, чтобы кошки стали разумными, чтобы машины стали разумными, и тогда вот все сливается, еще раз скажу, процитирую, это постоянный рост совершенства конструкции информационного обмена интеллекта, это путь бесконечного совершенства, путь от полного ничтожества через человека к сияющим вершинам разума. Конец цитаты.
Неплохо сказано, согласитесь.
Да, но не совсем атеистически.
Я бы сказал так, поэтика атеистически. А что касается уфологии, знаете, я очень осторожно ко всему этому отношусь, потому что в солидном современном обществе сказать, что ты веришь в летающие тарелки, это, ну, чуть получше, чем сказать, что ты веришь в Бога. Примерно одно и то же, да. Поэтому я отхожу. Но мне довелось в жизни держать вот такой толщины, я сейчас показываю Кротову пальцы.
5 сантиметров.
Да,
примерно. Из них примерно 4 страницы вы в своей книге цитируете, наблюдений.
Пачку документов с грифом, значит, Комитет государственной безопасности о наблюдениях нашими воинскими частями, военными, моряками и так далее, разных неопознанных летающих объектов. Читать это удивительно, это вместе с тем и скучно, потому что они пишут сухим казенным языком, что такой-то объект так-то выглядел, переместился по такому-то радиусу и так далее. Я привожу в книжке лишь 4, по-моему, страницы из этой огромной пачки КГБшной. Просто для того, чтобы вы имели представление о том, что, черт побери, вот есть и такое в этом мире.
Говорил Александр Никонов, у нас звонок из Ростовской области. Сергей, прошу вас.
Здравствуйте. Товарищу Никонову надо вот почитать Владимира Соловьева. Есть такой философ и поэт. Он тоже был неверующим. И вот если как он отнесется, вот Ванга, другие предсказатели, и даже мне, когда я умирал, а потом видение, и я вызрел, и стал верить в Бога. Это что, это просто так, что ли? И почему, если весь мир верующий, все подсознанием, нормальный человек, нормальный, верит в Бога или верит в Всевышнего, а он... Это просто как он, я считаю, атеист, это ну, как маргиналы общества. И они потом все равно к концу жизни придут к вере.
Спасибо, Сергей. И у нас звонок из Москвы. Александр Николаевич, прошу вас.
Яков Гаврилович, здравствуйте. И Александр Петрович тоже. У меня к вам будет вопрос к Александру Петровичу. Ага. Яков Гаврилович, не сказал ли сам Христос о том, что верующие в Него, едящие Его плоть и пьющие кровь Его, маргиналы. То есть он сказал и говорил, мы малое стадо. Вопрос первый. И второй вопрос, разве главный вопрос христианства это вопрос о бессмертии? А не вопрос ли о свободе? Как раз от темноты и от невежества. Как говорил апостол Павел, к свободе призваны его братья. Теперь к Александру Петровичу вопрос. Вопрос такой, а является ли вообще говоря доказательство существования Бога вообще предметом науки, изучения какой-нибудь? Ни в коем случае. Значит, вообще говоря, неверующих людей, исходя из этой посылочки, в мире нет. Просто есть люди, которые верят, что есть что-то там такое, что Бог есть. И есть люди другие, которые не верят, что Бог есть. Ни те, ни другие не могут доказать своего. И вот не является ли это вопросом, вообще говоря, просто исключение совести или включение совести в контекст, можно сказать, сегодняшней жизни человека?
Спасибо, Александр Петрович.
Ну, сейчас в третий раз, значит, в ту же мишень. Нет никаких доказательств, и они не нужны. Ни верующим, ни неверующим. Верующим они не нужны, потому что у них есть некое чувство внутри, бурлит и сидит. Причем такая животная чистая уверенность, что вот есть некто, кто меня опекает.
А чем человеческая уверенность отличается от животной?
Вот в сущности ничем.
Спаси Господи.
Вот в сущности ничем. Да, мы же животные с вами, правда? И все, что мы делаем, оно вот
нет,
имеет
вы
базу.
Животные, а я скотина и грешник, пес смердящий. А вы же
спорить
животное.
Спорить не буду.
Но тогда, Александр Петрович, вы действительно популяризируете научную литературу, но частично, потому что современная философия науки, я надеюсь, вы не будете этого отрицать, она, конечно, гласит, что Бог как гипотеза совершенно не нужен ученым.
Абсолютно.
Но нельзя сказать, что наука доказала, что Бога нет.
Наука делает вот что. Она поступает, в кавычках, по-хитрому. Она Бога каждый раз, с каждым шагом отодвигает все дальше и дальше.
Александр Ильич, а почему вы решили, что он там был, откуда она его удвигает?
Ну, смотрите. Раньше мы что имели? Раньше мир был устроен просто. В центре плоская земля, которая на трех китах
стоит. Где вы в Библии нашли три кита?
Да причем здесь Библия? А-а-а. Мы рассматриваем некие архетипические...
Александр Петрович, тогда дайте я вам сурово скажу.
Давайте.
Я вам скажу сурово. Я сам отчасти научный популяризатор.
Так, и я вас поздравляю.
Да с чем поздравлять? Тяжелая работа, потому что ученый – это святой человек, это аскет, это подвижник. Когда науку популяризируют, нарастает искажение. Ну, простейший пример, вы в своей книге называете Стивена Хокинга американским ученым. Это абсолютно британский ученый, который в Америке, конечно, бывал, но все-таки это профессор Кембриджа, и, видимо, так им и останется. Это маленькое искажение.
По поводу редукции, по поводу смысловой редукции, вы совершенно правильно вот эту глобальную проблему уцепили. Невозможно донести нечто сложное до широких масс, не растряся хоть что-то, да?
Вот об этом и речь. И вот так, ну, пример этим... более сложный. Вы начинаете свою книгу с возмущения, что ваша жена, как и все это быдло, думает, что Эйнштейну дали Нобелевку за теорию относительности, а ей, видите ли, дали за фотоэффект. Ее дали за фотоэффект. Ее дали за фотоэффект формально, но реально ее все-таки дали за теорию относительности, просто они не хотели... недоказанную еще теорию награждать Нобелевкой. Но вся Нобелевская речь Эйнштейна была посвящена теории относительности, а не фотоэффекту. Потому и все что, понимали, за что ее дали.
Потому что Эйнштейн-то знал, что он сделал на самом деле, и вот, где он сделал больше.
Вот, вот здесь мы и возвращаемся к тому, что на самом деле верующим движет именно это. Он как ученый описывает опыт. И второй момент. Вы совершенно правильно в своей Ветхом Завете атеиста, в апгрейде обезьяны, вы совершенно правильно пишете, что в 20 веке, цитирую, ученые поняли, что они не искатели истины, а просто производители информационных моделей. Модели меняются, постоянно уточняются, ну и так далее. И в этом смысле вы правильно потом продолжаете. Аксиомы, в принципе, можно доказать, а неопределимые понятия определить, но для этого нужно покинуть рамки данной теории.
Верно.
На достаточно популярном уровне, но более-менее точно вы в этом смысле популяризируете современную философию науки, очень жестко лишающую науку права говорить, что Бога нет. Да, Бог вытеснен из многих областей, куда его совершенно неправомерно вписали.
Вот с этого, собственно говоря, я и начал.
Но это не означает, что его нет. Потому что у вас один образ Бога, он основан на викторианском представлении
Бога. Это не означает,
Бога.
Что его нет, это означает, что он избыточен.
Нет, это означает, что у вас образ Бога взят не из той сферы, где его надо брать, вместо того, чтобы послушать...
Вы хотите, чтобы я спустился в сферу психотерапии?
Нет,
потому что
я
Бог,
хочу...
Бог – это личностная психотерапия, не более того.
Это ваше...
Пользоваться им как инструментом, да, невозможно.
А кто сказал, что Богом надо пользоваться как инструментом?
А иначе зачем он нужен? Вот нафига он нужен?
А вы не хотите спросить, это не риторически реально?
Я вот как спрошу. Вот вам лично, для чего Бог нужен? Как вы его используете в своей жизни?
Александр Петрович, а вы уверены, что все в мире имеет цель? В своей книге вы это опровергаете.
Дело не в цели. Дело в том,
вопрос,
что...
Вопрос, зачем указывать на цель?
Идут по какому-то пути, да, и что-то
почему
в этом
вы
пути
так
им может помогать. Ну, потому что мы существуем во времени.
Во времени это не означает, что обязательно есть путь и цель.
А время есть направленность.
Ну, время есть направленность, но от того, что есть...
Вы же выносите да. Бога не только за материю, за пространство, но и за время.
Видите, да, я выношу и делаю...
Вы выбрасываете
не я первый.
Его...
Первый это Блаженный Августин сформулировал. Но дело в том, что вы рассуждаете...
Вот попался бы.
Вы рассуждаете, как средневековый схоласт. Для вас все имеет цель, все очень жестко, в сущности, от парткома.
Я прагматик, я бы сказал так.
Да, так это же не наука. Ученый рассуждает совершенно по-другому. И в этом, я боюсь, ваше
это
слабое место.
За какого ученого сейчас
нет? Да за всех. За философию науки, какова она сейчас. Ученый не рассматривает мир.
Давайте
как...
я буду рассуждать за философию науки, а вы за
паповщину. Зачем? Я окончил Московский государственный университет.
Это вам просто повезло.
Это верно. У нас звонок из Москвы, Самуил Львович. Прошу вас.
Добрый вечер. А вот скажите, пожалуйста, а разве атеисты не появились в 4 веке до нашей эры? Если не ошибаюсь, вот Демокрит утверждал, его сторонники, что это люди придумали богов, а не боги людей.
И что с этого?
Ну и что с этого? Это значит, что атеизм имеет многовековую традицию.
Понятно. Это означает, что
это,
пора...
в общем-то, да.
Да, но пора выходить на пенсию, все, что я скажу. А христианство возникло сегодня утром, когда на земле миллионы людей проснулись и сказали: «Здравствуй, Бог, Отец наш Небесный, пусть будет свято Твое имя». Нам не нужны 2000 лет истории, мы и без них проживем. У нас звонок из Москвы. Геннадий Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я убежденный атеист, и хотя различаю взгляды Александра Петровича, тем не менее хотел бы к нему обратиться с таким вопросом. Как вы считаете, почему нынешние власти проводят политику клерикализации в нарушении 14 статьи Конституции?
А им больше опереться не на что, я думаю. Вот какая штука. У них есть безумная и совершенно ошибочная идея о том, что в России народ православный. Да ничего подобного. 70 лет ужасного большевизма все-таки оказали свое положительное воздействие в том смысле, что они элиминировали Бога. Элиминировали Бога из нашей жизни.
Бога и религиозность.
Вы знаете, и то, и другое, потому что они всегда... Замечено, что они всегда ходят парой, как ни
странно. То есть, замечено. Обращаю ваше внимание, давайте я вас вами же и задачу, потому что... говорит обезьяна в качестве одного из людей, одного из немногих людей, которые вот совелики вам по духу, вы цитируете антирелигиозные высказывания пастора Дитриха Бонхоффера, повешенного гитлеровцами в мае 1945 года, ну, формально за причастность к заговору против Гитлера, а реально за то, что это был один из немногих лидеров антигитлеровского сопротивления в нацистской Германии. И Бонхоффер не первый, но, может быть, самый яркий проповедник вреда религии. Первый, наверное, был все-таки Ницше. На сегодня в христианской теологии это общее место, что религия – это вещь трудносовместимая с христианством, это нечто безликое, формальное.
Ишь, какие вы!
А вы не читали Нилбанка, значит?
О чем, а?
Так нет, я подчеркиваю, это уже Ницше говорил.
Все, что я вижу... Нет, давайте старика Ницше оставим в покое. Все, что я вижу вокруг себя в моей стране, противоречит вашим словам. Вы сейчас выступаете от лица чудушной, с булавочной головку группки интеллигенции высоколобой, да, в том числе церковной, которая может себе позволить говорить такие вещи. Но мы-то живем в океане, в океане ужасного простонародья, которое более даже религиозно, чем, скажем...
Вы только что сказали, что религиозность элиминировали и уничтожили.
Подождите, чем боговерующая. Просто раньше она была... заменена вот этим океаном одного цвета, коммунистическим, да, сейчас нахлынул прилив другого цвета, христианский. Но глубина вот этого затопления, она не очень велика. И невелика она только потому, что невелика, собственно говоря, поглощающая способность мозгов вот этого огромного народного массива. Вот в литровый кувшин ведро не нальешь. Вот сколько туда может чего-то поместиться, столько туда и поместилось. Увы.
Спасибо. Говорил Александр Петрович Никонов. Мне кажется, что здесь обнаруживается, собственно, наиболее глубинное противоречие между атомистами, ну, атеистическое общество Москвы, так сокращается атом, да, между атеистическим обществом Москвы и христианством. Потому что самое трудное место Евангелия, мне кажется, это даже не насчет подставь щеку, который обычно приводят в качестве непосильного, или там будьте скопцами ради Царства Небесного. Самое трудное место – это не называйте никого дураком. И я знаю, что многие верующие люди, вот это место для них камень преткновения. Ну, как же, говорят, они не называть? Вот для атеиста проблемы нет. Да, для атеиста проблемы нет, мозги мелкие.
Герман Стерлигов хочет убивать
нашли верующего.
Врачей.
Понятно.
Абортологов.
Понятно. Вы понимаете, действительно, с булавочную горошину может быть число христиан. Но мне кажется, что как я ищу атеиста и нахожу, хотя это несколько десятков человек среди 140 миллионов русских граждан России, так и атеисту хорошо бы найти, так и атеисту хорошо бы найти действительно верующего, а не спекулирующего на вере, и тогда разговор будет, наверное, более уважительным и серьезным. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут в программе Виктора Ерофеева тема «История и справедливость».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве очень большой потенциал правозащитных организаций.
Я уверен, что без этого саммита мир не смог бы подготовиться к пересечению финишной линии.
Солдат срочно поступил в реанимационное отделение.
Злоумышленники приземлились на угнанном частном вертолете на крыше деньгохранилища.
В результате взрыва и пожара было полностью разрушено двухэтажное складское.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».